вечер, друзья. Мне по роду деятельности приходится иногда выдумывать дурацкие шутки. Вот одна из них в стихах. От Балтийских морей до реки Енисей пролетает волна бебесей. И вот, как всегда в поэзии есть, придумаешь чего-нибудь, а потом оно так и свершится. Вот я на прошлой неделе в свою дурацкую шутку и попал. Как раз ездил от Балтийских морей до реки Енисей. Маршрут был с запада на восток и обратно на запад. За неделю было сделано 8 полетов. Некоторые из них по длине вполне могли бы быть трансатлантическими. Речь шла о ретрансляции BBC, и группа наших коллег колесила по весям, посещая местные станции. О чем сегодня будет разговор?
Сева, давайте скажем всем, что гостя у нас нет.
С благополучным
возвращением. А выпьем мы за ваше возвращение. И вы, батенька, даже еще говорить можете.
С благополучным возвращением. Да, ну голос-то, конечно, там срываешь.
Да. Ну, я вам расскажу сначала о маршруте. Или, не знаю, что вас интересует, кто со мной ездил. Маршрут был такой. Мы с Ритой Беловой, которая ведет английский язык по радио, и у нее сейчас появилась как историческая новая роль, потому что вся страна хочет знать иностранные языки.
Особенно английский.
Да, и поэтому Рита Белова тут как бы очень кстати. Вот мы с Ритой Беловой летели... Лондон, Копенгаген. В Копенгагене пересели на другой самолет, полетели в Санкт-Петербург. В этот же день в Санкт-Петербурге пересели еще на один самолет и полетели назад, для того, чтобы прилететь в Калининград в заданную
время. Это ловко, Сева. Как это, а зачем это все было? Есть, наверное, смысл в этом.
Смысл в том, что в Ленинград самолеты идут только по субботам из Лондона, а нам нужно было там в понедельник быть вечером. Поэтому местное здесь вот агентство путешествий, которое здесь внизу в Бушхаузе, которое работает в смычке.
Но два перелета вам не могли устроить, обязательно три нужно обязательно было три, сделать.
Да. Короче говоря, приезжаем мы в Калининград, уже ночь, так сказать, после трех полетов слегка непонятный взгляд на жизнь. Выходим, я уже вижу, там нацелили телекамеры, я уже за время нескольких поездок в Россию чуть-чуть как бы присноровился. Уже знаю, когда надо причесаться, потому что они тут же налетят, снимут, чего, так сказать, не положено. Вот, слегка там пригладил перо, выхожу, уже, значит, стоят в Калининграде люди. Короче, сделали в машине мы интервью для какой-то автомобильной передачи и везут нас на прием, на вечеринку.
И как, прямо с самолета?
Прямо с самолета, понимаете.
После трех полетов.
Брюки все гармошкой, да. И входим мы... И встречает нас народный хор, причем после этого полумрака этих аэропортов, каких-то телег там с багажом, вообще всякой какой-то ерунды. А, еще надо сказать, что Риточке Беловой в последний момент BBC всучила ящик с ее футболками для ее передачи. Конечно, никакого официального отношения не дали, потому что английским бюрократам невдомек, что делается на русской таможне. И когда мы в Ленинграде, в Санкт-Петербурге проходили таможню, то мы идем туда, где зеленый коридор. Нам как бы объявлять нечего.
Декларировать нечего.
Таможенник оловянным глазом глядит и говорит, а что в ящике? Она говорит, футболки. Он говорит, какие еще футболки? Она говорит, ну вот мои передачи, мы из BBC. Не знаю, говорит, ничего. Если есть товар, говорит, товарное количество, идите в красный коридор. Значит, мы нас завернули назад, идем мы в красный коридор, там сидят мешочники, знаешь, километра на полтора.
Челноки!
Челноки. Да. Но там-то люди профессионалы. Там сидят тетки, две бутылки вина у них, бутерброды, они какие-то истории рассказывают, смеются. Им там хоть сутки, хоть двое, хоть бы что. А у нас Риточка через 4 часа самолет в Калининград. Нам как-то надо выходить из этого положения, нам очередь не простоять. Короче, она начала нервничать. Я говорю, ты не волнуйся, я с багажом постою, ты иди сразу по начальству. Она пришла к начальству, говорит, та-та-та, мы из BBC. Начальник говорит, величаво, ну пусть пропустят. Рита приходит, говорит, он сказал пропустить. Я говорю, Риточка, есть же инстанции. Человек, к которому ты придешь, он опять увидит этот ящик в товарном количестве, опять отошлет тебя назад. И, короче, вот эта вот смычка начальника с подчиненным у нас заняла примерно там полчаса или 40 минут. Потому что начальник не хотел к подчиненному идти брать на себя ответственность, а подчиненный, естественно, не хотел пропускать, потому что не положено, раз товарным
количеством. Нет приказа начальника.
Да, и в конце концов нас как-то так любезно пропустили. И у нас было окно в Санкт-Петербурге, я собирался подъехать к своему кооперативному дому, посмотреть, где я жил, потому что за эти 20 лет мне так вернуться на свой старый адрес не удалось. Но вот операция таможня все это дело нам свернула. Короче говоря, приезжаем в Калининград, и вот после всех этих дел, интервью там в машине на полном ходу, при зажженной какой-то лампочке, нас вводят, значит, в помещение, народу полно, какие-то фотокамеры, и народный хор в полных костюмах, после этого мрака, багажей и там прочее, яркие расшитые костюмы, и, значит, ансамбль «Русичи», первое вещественное доказательство, сразу вам вручаю.
Ну-ка.
Не по порядку разложил.
Ну-ка.
И эти самые «Русичи», во всем красном вышитом, звонкими голосами нам что-то такое поют.
«Русичи», «Карштадт».
Да.
А Карштадт при чем?
Ну, Карштадт это они, видимо,
Карштадт
выезжали.
Это немецкая сеть универмагов.
Так Карштадт. В Калининграде, вы знаете, Леонид Владимирович, до Польши ближе, чем
откуда-нибудь. Естественно.
Поэтому они так все время и шастают за границу. Короче, началось там эти все приемы, речи и прочее. А народный хор не унимается. Они все там вокруг нас флиртуют по-своему, там, по-народному. И устроили такой хоровод с целованием. Значит, взяли Александра Левича, нашего менеджера по ретрансляции, начальник нашего рекламного отдела Хью Клосс, англичанин, и меня затянули. Я танцевать страсть как не люблю. И вот там они ходят хороводом, и кто в центре хоровода...
Ну, Зева, но танцевать не обязательно, важно поцеловаться же ведь.
Нет, там просто идешь по хороводу, ага. А тут, конечно, со всех сторон эти всякие папарацци снимают. Ага. Идешь в хороводом, и кто выходит в центр, целованный там или целованная, накидывает платок на следующего, следующий выходит круг, с этой центральной фигурой целуется и дальше. Ага. И когда там я уже обцелованный стоял в центре круга, я думаю, ну, надо какую-нибудь провокацию культурную сделать. И я с этим платочком свыше там, я говорю, Хью Клоссу, Хью, может, я на тебя платочком наброшу? Хью Клосс сделал круглый глаз, говорит, ну, я его на испуг взял. Поэтому там вот девушка есть такая стройная, она глазом очень блестела. Я ее тогда вызвал, и мы так церемонно поцеловались. Вот. Ну, пришли, конечно, слушатели, которые... были когда-то простыми, так сказать, проникали к приемнику, а теперь они уже все диск-жокеи.
А на этом вечере было объявлено, что кроме ансамбля «Росичи» будет еще «Новгородцев».
Нет, так это по поводу нас и собралось.
Ах, вон оно что.
Ну,
они просто предварительно, так сказать, создавали атмосферу.
Ну, да хлеб-соль, понимаете, это обычная культурная программа. Бутерброды с икрой, русский хор, я не знаю, там, дискотека, все местные эти журналисты, там, все эти фотографы и так далее. И пришел там один человек, Корней. Корней Винилович он себя зовет, потому что он играет старую музыку на радио. Он мне принес пластинку, которую, к сожалению, в багаже мне разбили. «Домино», там, Глеб Романов, каких-то 50-х годов.
Это редкость, это редкость.
Короче говоря, и... раз уж мы приехали с BBC, раз уж я веду музыкальные программы, местные музыканты начали, так сказать, подходить. Они подходили везде и давали свою музыку. И вот в виде иллюстрации калининградскую группу, которая называется «Гитары и джинсы», так, без особой выдумки, дали они мне кассету, и я свой долг моральный выполняю, заводя гитары и джинсы. Калининградская группа, в прошлом «Кёнигсберг».
Никуда, никуда не ведут провода. Ты стала слишком взрослой и уже навсегда. Никогда, никогда мы не летали туда. И ты останешься там, а я вернусь без тебя. Не открывая глаз, не опуская глаз, пока не помнят нас, лети над морем красота. Четыре метра высота, и рядом со мной. И как ты спишь на та.
Сева, а вот вы говорите про Риту Белову. Рита Белова, как известно, учит людей по радио английскому языку, так? Но вы были, сами сказали сейчас, в бывшем Кёнигсберге, угу, на родине советского философа Иммануила Канта, так? Была такая шутка, что Иммануил Кант – советский философ, потому что он же жил и умер в Кёнигсберге.
В Калининграде.
В Калининграде, то есть, да, вот именно. Вот, так английский – хорошо. Ну, а вот слышали ли вы в Кёнигсберге, такой провокационный вопрос, немецкую речь?
В Кёнигсберге от Германии остались только кирпичи на старинном форте. Город довольно грустный имеет архитектурный вид. Я к архитектуре чувствителен, потому что считаю, что это как бы застывшая музыка, и она формирует эстетику человека, скажем, поэтому петербуржец или ленинградец отличается, скажем, от остальных всех. Или человек из Львова, где красивые...
Так это же завсегда!
Короче, в Кёнигсберге, в Калининграде, случилась такая историческая ситуация. После войны город был в неопределенном таком положении. Не знали, возвращать его и кому возвращать. И пока шла вся эта неопределенка, жители мне рассказали, что город просто разбирали на кирпич. Весь стройматериал, всякие мраморные облицовки, все, что можно было увезти, начиная там с 46-го года по 50 какой-то, когда все определилось, так и везли. В результате там осталось, может быть, одно или два здания, уцелевшие чудом. А все остальное было построено в 50-е и 60-е годы, и все имеет хрущебный такой вид. Поэтому кругом стекло-бетон и больше нифига, как говорил.
И могила Канта, надеюсь.
Могила Канта есть, да. На острове там это место такое красивое. И старый форт немцами еще построенный, сейчас приспособили под музей. Потом, я не знаю, вы как бы отдавали себе отчет, кем заселялись окраины российские. Это были или офицеры, или какие-то служилые люди, или по разнарядке шли, или по найму. Короче, корневой интеллигенции такой, которая бы помнила, скажем, себя в двух или в трех поколениях, в Калининграде и вообще во всех этих окраинных заселенных колонизированных городах просто нет. Поэтому там есть такое перекати-поле. В общем, город довольно...
Но зато ведь есть близость границы. Это
ну,
тоже
да. Значит, позвольте, господа, представить. В Калининграде нас будет ретранслировать радио «Бас». Вот вам брошюра.
Очень красивая,
читайте,
кстати.
Листайте, да.
Очень красивая брошюра.
Вот они тут нам подписали, кстати, и для нас. До встречи на волнах радио «Бас» во всеми уважаемой обороте. Всеми уважаемой обороте. То есть Сева Оборот будет идти по радио «Бас».
Понятно.
И у нас с вами, господа,
это
очки.
Басом будет идти.
Очки мы потихонечку набираем. Так что если мы раньше существовали просто так, где-то на короткой волне, то теперь мы добавляем себе, как курсант на рукаве, новые лычки.
Так нет, у нас ведь на стенке висит расписание. Вы, наверное, не посмотрели. И там довольно много станций транслируют Севооборот.
Ну, вот
ретранслируют.
Поездка из Калининграда в Клайпеду была для меня географическим открытием. Я вам, господа, специально сосканировал из атласа карту, чтобы, во-первых, блеснуть своей компьютерной техникой, и, во-вторых, дать наглядность происходящему.
Ну, я вам, Клайпеда, Владимир... Курская, да, коса, да, конечно. Да.
Значит, она, да, она называется Курская, но
Курская
на местном наречии там буква «Ш» еще
Ну,
есть.
Конечно, это известно, это просто по-русски,
да,
русифицированное название. Да,
Куршская,
да,
коса.
Да.
Это странное такое географическое образование. Да. Это коса, которая идет поперек моря и отделяет Куршский этот залив.
А на косе вы были или нет?
Мы ехали по косе.
А, ну тогда вы видели.
Нас взяли этим самым, так сказать, живописным маршрутом.
Замечательное место. Я там был на косе.
Да?
Да, и купался там.
Значит, я вам объясню, что там происходит.
Спасибо.
Представьте себе косу шириной в 4 километра в среднем, всю заросшую лесом. Места древние, там еще от псов-рыцарей, там и неизвестно до кого, кто там бродил. Традиционное такое обжитое место, которое в советские годы было пограничным районом и куда никого не пускали.
Нет, ну, там, можно там было, есть, можно было места, часть, да, косы проехать, где дюны были.
Да, но на западную сторону как не пускали, так и не
пускают.
Да.
Понятно.
Но вдоль косы проложена асфальтированная дорога, куда пускают только за деньги. Потому что они якобы на экологию собирают. Денег там довольно по местным понятиям много. Там чуть ли там не $15. Поэтому дорога пустая. и богатенькие, вроде нас, вот скажем, из BBC, у нас там $15 найдется. Мы ехали этим автобусом, совершенно никого не встречая. Роскошное совершенно путешествие. Дорога эта длится там порядка 90 километров. И так по этой косе с остановками мы и докатили до Клайпеды. Между Калининградом, который является российской территорией, и Клайпедой, которая уже Литва, построена граница. Леонид Владимирович, мы бы видели этот пограничный пост. Говорят...
А как же вы? На косе пограничный пост?
Да, на косе пограничный пост. Причем какой? Выполненный из лучших немецких материалов. Это такой немецкий концлагерь «Делюкс». Знаете, колючая проволока высшего класса.
Все блестит.
Да, кирпичи выложены. Да. Все сделано из немецких материалов, польскими рабочими. Говорят, они то ли какую-то контрабанду крупную накрыли. В общем, там на 8 миллионов построено, значит, долларов 8,7. Шлагбаумы тройные. Знаете, все работает четко. То есть к этой границе, к пограничному посту, сначала и не подъедешь. Там тебя просекают. Сначала такие, потом пограничники, потом какие-то еще ГАИ, пост. И, наконец-то, когда подъезжаешь к этой границе, то через двойной шлагбаум тебя, наконец, напускают в это святое место. Такой двор, кругом роскошные такие здания с синими окнами. В окно заглянуть невозможно. Будки стоят проверочные, в будку тоже не заглянешь. Есть роскошные траншеи, на которые могут автобус загнать, посмотреть снизу, нет ли чего-нибудь там спрятанного. Над автобусом можно залезть на мостик, посмотреть на крышу, нет ли чего-нибудь там привязанного. Суровые, непроницаемые эти самые. И никого, потому что пускают по одной, по две машине, чтобы не было никакого накала там рабочего. Ощущение довольно такое, знаете, серьезное.
Слушай, так это же вы рассказываете, это пограничные посты, как в ГДР были буквально.
Нет, Сева, ведь дружественные республики.
В чем дело?
Какие, просто братские, одни и те же люди живут по обе стороны.
Подождите. Ну и как, пропускают, какие-то документы нужны, чтобы проехать?
То есть, Леонид Владимирович, проверили все. У Риточки Беловой там какие-то были неурядицы с таможенной декларацией. Она то ли какую-то копию, там, печать не поставила в таможне, потому что мы с этим ящиком несчастным воевали. И ей там эту печатку не поставили. Так там вообще нас хотели заворачивать. Только когда узнали, что мы из BBC, когда узнали нас там по голосам, кто есть кто. А у меня, мне BBC напечатал открыток некоторое время назад, целый ящик. Я их вожу с собой и в виде визитной карточки, так сказать, раздаю. Но когда увидели там кто, ну, как бы там смягчились.
Но подождите, очень вам серьезно. Что, нужна была литовская виза?
Нам не нужна была не столько литовская виза, сколько, поскольку мы выезжали с территории Российской Федерации...
В Литву.
В Литву. То нужно было, чтобы бухгалтерия денежная, скажем, совпала. При приезде в Россию, а это у нас было с Риточкой в Санкт-Петербурге, мы заявляли, сколько у нас было с собой денег. У нас какие-то суточные там ссылы были. Технически, выезжая из Калининграда в Клайпеду, мы покидали Россию. И нам нужно было предъявить деньги в соответствии с таможенной декларацией.
Да это все российские дела, а литовские, с литовской-то стороны.
В Литве никому никакого дела нет.
Ах, так это только выездные формальности.
Это русские, русские только пограничники.
А-а-а.
Литва там через два шлагбаума немного подальше. Там мужики такие добродушные, толстые, в защитной одежде. Таких,
ну, Сева, теперь же все встало на свои места.
Нет, речь идет, конечно, только о российских.
Мы-то думали с Алексеем, что это литовцы такие придирчивые.
Да. Ну вот я заглянул в энциклопедию. А почему Куршская коса и Куршский залив? Это от древнебалтийского племени Куршей. И вот лагуна у юго-восточного побережья Балтийского моря в Литовской ССР Калининградской области.
Точно так.
Да. И так что мы ехали по старым названиям из Калининграда в Клайпеду или из Кёнигсберга в Мемель.
Мемель. Правильно.
В Клайпеде тоже есть станция. Но я думаю, что мы сейчас Прибалтику оставим, потому что мы оттуда, из Клайпеды, поехали назад в Калининград, сели на самолет, вылетели в Москву и там, переночевавшие в гостинице «Белград», отправились в главную точку путешествия – Красноярск.
Да. Красноярск. Сева, ведь цель ваших путешествий вы ведь до сих пор не открыли. Вы держите это в глубоком секрете.
Нет, Сева сказал что-то насчет ретрансляции.
Да, ну... Значит, есть общая как бы философия жизни. Когда мы с вами вещали в глушильные годы, что было несколько радиостанций, там пару советских и вражеские голоса. И, значит, переключались с одного на другое, или там такие люди, как я, или как вы, Алексей, или вы, Леонид Иванович, на русское радио вообще не настраивались, слушали только враждебные голоса. Сейчас произошла колоссальная атомизация, то есть колоссальная фрагментация аудитории. В каждом городе масса независимых станций, в Москве их зарегистрировано 60, работают там, не знаю, 20 с чем-то, а фактически слышны там порядка 2-1,5 дюжины станций. И во всех городах ситуация такая. Ну, даже в маленьком городе станции 3-4. Люди, которые ездят в автомобилях, естественно, слушают все на FM-овской волне. И привычка вечером вылавливать короткие волны осталась, но далеко не у всех. Новое поколение уже вырастает в совсем другом формате. Поэтому BBC, желая оставаться частью как бы традиции, частью культурной российской жизни, обращается к местным станциям с предложением. А именно, у нас BBC-ский сигнал на геостатическом спутнике находится постоянно. Он уже сейчас есть. Местная станция может заключить договор с BBC, по этому договору она должна ретранслировать не меньше часа в сутки. Тогда BBC, если это пройдет через финансовую комиссию, дает станции чашку, это блюдце здоровое для улавливания сигнала со спутника, декодер, и это позволяет им брать звук BBC очень чисто. Они его могут выводить через свой передатчик на FM-овский диапазон, и то есть мы можем быть частью, так сказать, местной. И разные станции берут, кому что надо. Некоторые берут новости, скажем, на окраинных республиках, как мне сказал Александр Левич, который этим занимается, интересуется нашей передачей «Радиус», поскольку она занимается проблемами окраинных, так сказать, бывших советских республик. А вот станция «БАС» и куда мы ездили, они почти все взяли вот нашу передачу «Севооборот». Таким образом, я как бы представлял вот нашу команду. Но я хочу перейти к Красноярску еще и потому, что там мне музыканты вручили в полутемном баре, там гостиничном, где-то в 2 часа ночи, отыграв внизу, свой компакт-диск. О нем я расскажу подробнее, потому что там интересная история. Но эти люди, во-первых, нас слушали, во-вторых, у нас с ними завязка, потому что они из рок-н-ролла пришли в народную музыку. Они играют русские народные песни, но, так сказать, в рок-оркестровке. А я исторически руководил первым таким ансамблем в России «Добрые молодцы». Мы первыми пробивали эту дорогу, первыми делали гитарные оркестровки народной музыки. И вот группа, название которое они мне не сказали, может быть, его просто нет. Все это происходит в гостинице «Яхонт» в Красноярске. «Яхонт» по-русски «рубин». Но это «Яхонт» — это славянское слово «рубина».
На компакт-диске ничего не написано.
Нет, но я для себя просто сделал вывод, что «Яхонтов» — это тот же Рубинштейн.
Ты бабочка, бабёночка моя, чернобровая, хорошенькая, чернобровая, хорошенькая. Уж не ты ли меня высушила, уж не ты ли меня высушила, без мороза сердце вызанобела, без мороза сердце вызанобела, ты рассеяла печаль по плечам. Рассеяла печаль по плечам, ты заставила ходить по ночам, ты заставила ходить по ночам, ты заставила чужую жену любить, ты заставила чужую жену любить, чужа жена лебедь бела хороша, чужа жена лебедь бела хороша. Своя жена полынь горькая трава.
У сибирских музыкантов есть такое, я бы сказал, глубокое российское такое свойство. Потому что вот он живет, вот он знает, что он — это он. Ну и все ясно. Не надо никому рассказывать, кто есть он, потому что он знает, что вот он — это он и есть. Поэтому от них информации добиться очень бывает трудно. Они мне сунули пластинку и сказали, ну вот, там, послушай. Я говорю, братцы, мне дают много лент и кассет, вы хоть напишите что-нибудь. Они говорят, ну хорошо, Север, музыкантов, значит, Красноярска.
Ну да, да, да.
Я говорю, какие там песни? Ну, они там перечислили песни. Но дальше этого информация не пошла. Я не знаю там ни как они называются. Я разговаривался с одним из музыкантов, он немец этнический, живет в Сибири, там, второе или третье колено. Знаешь, что фамилия у него Шнайдер. Вот. Играет в русской группе.
Сева, простите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, Алексей, ради бога.
После вас.
Я ведь спохватился, чуть за самолетом не побежал, когда вы улетели. Потому что я как-то пропустил, совершенно забыл, что в Красноярске живет доктор Сергей Евсюков. Наш замечательный слушатель и друг, который несколько раз участвовал прямо в наших передачах, который нам пишет интересные письма. И я хотел бы просто в эфире перед ним извиниться за то, что вот вы, когда были в Красноярске, вы с ним не сумели войти в контакт, потому что моя вина была не ваша. Я должен был дать вам его телефон или адрес. А уж раз я начал говорить об этом, о том, какие у нас контакты состоялись или не состоялись с радиослушателями, я хочу также извиниться перед Володей Овчинниковым из Москвы, который прислал мне два раза одну и ту же книжку, потому что книжка, которую я просил действительно, это «Кремлевский заговор» Степанкова и Лисова. И он прислал первый раз, а я не ответил, потому что у меня не было его обратного адреса. И он второй раз прислал, опять не написал свой обратный адрес, и я прошу Володю принять мою благодарность, Володю Овчинникову, принять мою благодарность и извинения.
Володя, на 40 станциях, ретранслируемых по всей стране, да, знают, что вы прислали книгу два раза.
Да. Сева, я вам хочу рассказать, что в Красноярске бьется музыкальная жизнь. Там есть один такой замечательный человек, Борис Подкосов, который давно-давно, лет, наверное, не знаю, 15 назад, был слушателем джазовых передач. И он настолько вошел в это самое дело, что он задался целью, решил пригласить в Красноярск музыкантов из Англии, музыкантов из Японии. И начал этим заниматься. И, надо сказать, с успехом устраивал гастроли авангардным английским музыкантам и даже соединял их вместе с японцами. И устраивал им такие небольшие турне. Так что это город вполне...
В Красноярске, да, там природа такая крайняя, суровая, там что угодно можно.
Природа там замечательно красивая. Я не знаю, что вы там видели и чего вы там
природа
не видели.
Природа красивая, но для меня она несколько угрожающая.
Ну, это кому как. Дело в том, что давайте на секундочку сделаем экскурс в прошлое. 60-е годы. Красноярск полностью закрытый город. До того закрытый, что когда Транссибирский экспресс останавливался в Красноярске, то выходить пассажирам запрещалось.
Холодно.
Ну, холодно, да. Чтобы нечаянно иностранец не вышел на платформу и не замерз. Вот. И вот, представляете себе, 63-й год, перекрытие плотины Красноярской ГЭС в Дивногорске. Я там сижу на перекрытии. Я был корреспондент журнала «Знание сил». И вдруг слух проносится, что Хрущев разрешил группе иностранных журналистов приехать на перекрытие. Это была совершенно феноменальная новость. Никто не понимал, как так. Мы же закрытые. Действительно, на левом берегу Енисея, вы знаете, за мостом, стояли и стоят плечом к плечу 15 государственных союзных заводов. И все только почтовые ящики. Понимаете?
ВПК, да.
Ну, какой ВПК? А там рядом секретный город. Девятка. В общем, такое место. И я помню, как к секретарю крайкома Гаврилову Подольскому, человеку очень необыкновенному, потому что он был такой человечный, как бы с ним можно было разговаривать. И он с нами очень хорошо общался. К нему пришел начальник местного узла связи. И сказал, вы знаете что? Мне дают 3 канала международного телефона. Да, сказала, ну вот, не ударь лицом в грязь. И так шло до кануна перекрытия. В канун перекрытия я встретил начальника узла связи. Он был несколько пьяноват и абсолютно счастлив. «Ну что, я говорю, как ваши каналы работают?» «Не, — сказал он, — никаких каналов! Отменили иностранцев к черту! Так хорошо!» Вот это, значит, картинка из истории Красноярска.
А у меня картинка такая. Случай вообще несколько анекдотический, но я должен рассказать. В Красноярске есть дешевый вид рекламы, так называемая «бегущая строка». То есть ваше объявление появляется внизу экрана в виде бегущей строки на несколько секунд. Это так дешево, что люди, почти кто угодно из населения, может себе позволить. Предположим, сидишь, смотришь там новости, и выплывает снизу: «Продаю овчарку». С ошибкой. «Продаю овчарку». Или там: «Меняю там часы на трусы», и там, и так далее. Все что угодно появляется в бегущей строке. И вот представьте себе, поздно ночью, где-то около двух, мы там чаевничаем перед тем, как спать лечь, что там разница во времени никак не успокоится, и передают какой-то американский фильм, где убийца собирается, значит, жертву замочить. Самое такое напряженное место. И вот камера выводит крупным планом ноги убийцы, и они идут по металлическому полу. Цок, цок, цок. Если тут крикнуть, так может вообще нервный припадок случиться со зрителем. И вот в этой наступившей мрачной, предубийственной тишине выплывает надпись: «Реализуем сгущенное молоко. 2600.
Третий канал связи».
Вот такой вот сюр. Но вообще в Сибири ощущение жизни другое. И мне кажется, это ощущение сквозит в музыке людей, которые вот дали мне свой компакт-диск.
Черный ворон, черный ворон, что ж ты вьешься надо мной? Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой. Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой.
Когда мы были в Красноярской области...
В Красноярском крае.
Крае, да. Ну, край, надо сказать, 3000 верст простирается на север.
Край больше всей Западной Европы.
Да. То там бушевали общественные страсти. Не было заплачена заработная плата работникам ТЭЦ, учителям, милиции, еще бог знает кому. Из 15 школ 13 были закрыты, бастовали. Работники ТЭЦ... Как я понимаю, там, по-моему, какие-то продукты им дают, какой-то типа сухого пайка или не знаю, что там. Люди как бы не голодают, но денег нет, жить не на что. Работники ТЭЦ без конца появлялись на местном телевидении, там станция у них такая.
ТЭЦ — это теплоэлектроцентраль.
Да. В Сибири тепло в дому — это все. Если перекрыть тепло, то весь город просто там в бетонных этих джунглях загнется. Вот это Афонтово вещает на Красноярске, Емельяново, Шарыпово, Ужурачинск, Минусинск, Дивногорск, Енисейск и Лесосибирск.
Это вот радиостанция?
Да, да. Нет, это телестанция.
А, телестанция.
Я говорю это, потому что там интрига будет развиваться дальше.
Угу.
Короче говоря, народ настолько возмущен, что обвиняет во всем руководство края, а именно губернатора, и ведут полную американского такого плана кампанию за импичмент губернатора.
Угу.
Собирают подписи и прочее, прочее. Телевидение все это показывает, потому что журналистам, так сказать, долг доводить до сведения. Денег в казне нет, зарплаты платить нечем. Положение совершенно безвыходное. Поэтому, когда нас в конце поездки в Красноярск привезли на банкет на берегу Енисея, правительственная дача. Там президент России был два раза, уж там не говоря о том, что президент СССР там побывал несколько раз. Колоссальная кухня. Официанты, которых совершенно не видишь и не слышишь, но которые незаметно все подают и подливают со страшной скоростью. Эти особняки на берегу реки. Значит, ну, и все такие штуки, вы знаете. Так там самого губернатора не было, ему в то утро сделали операцию на почке, он лежал в больнице, но его зам, воспользовавшись такой возможностью, с приглашенным туда руководителем Афонтова затеял такой типа шутливого тоста, но в этом было очень много смысла во всех этих шутках. Он сказал, что вот телевидение предоставляет нашей оппозиции голос, а нас никто и не спросит. В результате они стали объяснять нам, что кто бы ни пришел к руководству края, как бы, денег больше не будет. Я говорю, ну, у вас же есть мощное предприятие, скажем, их алюминиевый комбинат в Красноярском крае номер один в мире.
Ну да.
Где-то там второй есть только в Австралии по величине. Значит, они эти алюминиевые чушки гонят в огромных масштабах. А он говорит, понимаете, виной всему валютный коридор. Он говорит, рублей мы за свои валютные поступления получаем мало. Если бы, говорит, валютный коридор открыли, тогда было бы много рублей за тот же самый доллар. Скажем, 10 тысяч к доллару. Тогда бы мы всем заплатили. Но меня поразило, что в Англии, скажем, любой политический деятель среднего калибра знает соотношение между инфляцией, государственными займами, между всеми этими экономическими единицами. И англичанину, мне кажется, было бы ясно, что если открыть этот валютный коридор, обесценить рубль, то вред, нанесенный экономике...
Будет этого... гораздо больше.
Конечно. Инфляция, да. Ну, в общем, вот такое столкновение местных условий и местных интересов с общей такой экономической философией. Я говорил, господа, вполне достаточно. Время поджимает, и я хочу предоставить вам-то слово.
Все, я должен сказать, я расскажу об одном событии, которое произошло во время вашего отсутствия. Но я прежде хочу напомнить одну историю. Я ее, наверное, на сей обороте рассказывал. История, которая произошла в первые 6 месяцев моего пребывания в Англии в 1974 году. История, которая тогда меня совершенно потрясла. Мы жили у вокзала Виктория, в самом центре Лондона.
Это была история у вокзала Виктория.
Да, история вокзала. И мы жили на первом этаже. И вот однажды, каким-то субботним или воскресным днем, все трое, моя первая жена и ребенок, мы, значит, в солнечный день, мы стояли у открытого окна. И вдруг к окну приближается, через дорогу переходит, увидев нас, переходит высокий, красивый, подтянутый полицейский, с замечательной черной бородой, молодой такой. И вот он подходит к нам, и надо сказать, что, несмотря на то, что чувствуешь себя ни в чем не виноватым, все-таки, когда приближается к тебе полицейский, что-то
неуютно.
Такое, да, как-то неуютно внутри, что-то там начинает напрягаться. И вот он, значит, подходит и говорит: «Здравствуйте». Мы говорим: «Здравствуйте». Он смотрит на нас и говорит: «А вот кошечка не у вас ли случайно пропала?» Ну, глазами нового, свежего иммигранта из Советского Союза слышать такое от полицейского, конечно, как-то сюрреализм какой-то, сюр какой-то, что-то непонятное. Вот. Ну, мы сказали, что кошечка не у нас, нет, не пропадала, и он: «Ну, как дела? Хорошо, все. Ну, имейте хороший день», и все, полицейский ушел. Надо сказать, если бы эта история произошла сейчас, я бы нисколько не удивился, я бы даже... принял это как должное. Более того, когда мы переехали недавно в новый дом, вот точно так же к нам пришли двое полицейских, которые были то, что называется Bobby on the beat, как и тот полицейский. Это полицейский, который охраняет порядок на вашей улице. И я уже, прожив определенное количество времени в Англии, я этих полицейских двоих затащил к себе домой, посадил на лужайку, угостил кофе и постарался как можно больше рассказать о себе, зная, что моя безопасность зависит от того, насколько они, так сказать, знают меня. Короче говоря, пока вы, Сева, гуляли там в Красноярске, по Сибири, вот событие, которое достойно попасть в книгу рекордов Гиннес. Вот мы все неоднократно видели в детективных фильмах, как происходит опознание личности преступника. Подозреваемого ставят в одну шеренгу с какими-то другими людьми, а свидетель, Он либо он в присутствии полицейских, либо его держат за черным стеклом за каким-то, либо он проходит мимо этой шеренги, и он таким образом опознает или не опознает преступника. Так вот, на прошлой неделе в Англии произошло опознание не преступника, а черепахи. В одну шеренгу были выставлены несколько черепах, а человек, у которого украли черепаху, должен был опознать ту, которая якобы принадлежала ему. Он ее, конечно, опознал, потому что его черепаха обладала совершенно уникальной походкой. И, кроме того, на панцире его черепахи был особый рисунок. Ведь вы знаете, что у всех черепах совершенно разные рисунки, так же, как, вот, скажем, у всех людей разные отпечатки пальцев. И одинакового рисунка...
И все жирафы разные тоже.
Да. Так вот, супруги Джон и Пэт Уильямс были владельцами этой черепахи в течение 42 лет. Нет, простите, 24 лет. Черепаху зовут Тара. Несколько месяцев тому назад эту черепаху вместе с ее спутником жизни, которого звали Тоби, украли из дома супругов Уильямса в городке Сэдбери в графстве Глостершир. Уильямсы сообщили об этом в полицию. В результате поисками черепахи занимались полицейские двух участков. На прошлой неделе, значит, один участок был участок, который находится рядом с ними, а второй был, занимался поисками этой черепахи где-то в другом месте. Значит, на прошлой неделе черепаха, которая выглядела как та, которая принадлежала Уильямсам, была обнаружена в магазине в Кардиффе, в магазине, который продает мелких животных. Но, как это ни печально, она была одна. Предполагает, что друг Тоби погиб. Итак, полицейские взяли эту найденную черепаху, а также 7 других черепах из того же магазина. Пригласили Уильямсов на просмотр. После того, как Уильямс опознал эту черепаху, его попросили представить любую фотографию своей черепахи, что он и сделал. И вот тогда полицейские сравнили рисунок на панцире на фотографии и черепахи, которую он якобы опознал. Рисунок оказался действительно одним и тем же. После этого Уильямсы давали показания. Оказывается, что Тара принадлежала их дочери Алисон, которая умерла в возрасте 26 лет от заражения крови. У черепах был маленький домик в конце сада, в котором они укладывались на зимнюю спячку. Полицейские пришли к выводу, что подобные детали мог знать только местный человек, выкравший обеих черепах из этого домика. Тара горюет без Тоби. И что же вы думаете? Полиция продолжает розыски.
Я не удивляюсь. В Англии отношение к животным уникально.
Да, да, да. Это, кажется, у Станислава Лема была такая в одной из его фантастических книг «Семья», где 5 человек. Там обычно мама-папа, там мама-папа, там фафа, гага, хаха и там цаца. И когда одного нет, тут называется трагедия четверки. А сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
21 октября 1721 года, 275 лет назад, царь Петр I принял титул императора. И с тех пор этот титул переходил по наследству до конца династии Романовых. Страна стала называться Российской империей. 19 октября 1811 года, 185 лет назад, в царском селе под Петербургом была основана привилегированная школа для мальчиков – Царскосельский лицей. В истории литературы лицей остался навсегда благодаря тому, что в числе его первых выпускников был Пушкин. Уже в 1814 году журнал «Вестник Европы» опубликовал первое печатное произведение 15-летнего поэта к другу-стихотворцу, оканчивавшееся знаменитой строкой «Быть славным хорошо, спокойным лучше вдвое». В лицее за 107 лет его существования учились и другие выдающиеся люди, например, Салтыков-Щедрин. Среди его выпускников было много видных государственных деятелей. Лицей был закрыт, естественно, большевиками, 1918 году. 21 октября 1896 года, 100 лет назад, родился блистательный драматург, создатель особого жанра сатирической сказки Евгений Львович Шварц, автор «Голого короля», «Тени», «Дракона», «Обыкновенного чуда» и других замечательных пьес для детей и для взрослых. В самые смертоносные времена Шварц, работая по мотивам то русских сказок, то сказок Андерсена, наносил режиму сокрушительные сатирические удары. В его пьесах-сказках много чудес. Но, может быть, самое большое чудо было в том, что он сам уцелел. Цитировать Шварца можно без конца. Но вот как в пьесе «Голый король» разговаривает с королем первый министр. «Ваше Величество, вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Позвольте вам сказать прямо, Ваше Величество». Король отвечает: «Говори, говори, ты знаешь, что я на тебя никогда не сержусь». Первый министр: «Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски, вы великий человек, государь». Король: «Ну-ну, зачем, зачем?» Первый министр: «Нет, Ваше Величество, нет, мне себя не перебороть, я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, вы великан, светило». Представляете, что творилось в зале, когда эту пьесу, написанную еще в 1934 году, поставил вскоре после смерти Сталина театр «Современник». 24 октября 1911 года, 85 лет назад, родился замечательный комедийный артист, тоже работавший в самую невеселую эпоху, Аркадий Райкин. Очень много раз, начиная с довоенных лет, смотрел я неувядаемый номер Райкина «Мишка» с молниеносными перевоплощениями. Помню, как издевался он над записным докладчиком, характерной фигурой тех лет. Он выкрикивал в маске, в такой, с таким чудовищным таким носом, он выкрикивал: «На данном этапе, на данном, товарищи, этапе текущего концерта, на его последнем, так сказать, отрезке, мы должны со всей, товарищи, прямотой, со всей откровенностью признать, что своей работой, своими, так сказать, постановочками, мы сумели охватить все 40% общего поголовья артистов». Очень грустный человек в жизни, Райкин умел смешить как никто. 19 октября 1916 года, 80 лет назад, родился один из лучших пианистов нашего века, ныне, увы, покойный Эмиль Гилельс. 23 октября 1956 года, 40 лет назад, грянула Венгерская революция. Через 12 дней, 4 ноября, она была потоплена в крови советскими войсками после предательских заверений Хрущева и советского посла в Будапеште Андропова о том, что, мол, Советский Союз не будет вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Молодая русская поэтесса написала в те дни стихи, начинавшиеся строчками: «Здесь честная кровь заливает асфальт, здесь русская стой, как немецкая хальт». 23 октября 1991 года, 5 лет назад, постановлением Государственного Совета СССР был формально упразднен Комитет Государственной Безопасности. И никакого КГБ теперь нету, только ФСБ. А под конец у меня такая годовщина. 25 октября 1926 года, а сколько лет назад, не скажу, родилась талантливая певица, прелестная женщина и смелый человек Галина Павловна Вишневская. Я имел честь присутствовать в парижской Гран-Опера на ее бенефисе в роли Татьяны в опере «Евгений Онегин», завершившем ее театральную, но не концертную карьеру. А затем познакомился с Галиной Павловной и получил незабываемое интервью для BBC. Вскоре вышла отличная книга Вишневской «Галина», и опять мы беседовали у микрофона. Многих вам лет жизни, здоровья и счастья, дорогая Галина Павловна. Галина Павловна Вишневская.
Ну уж раз мы заговорили о возрасте, которого мы, кстати, не упоминаем в отношении к даме, расскажу вам небольшой эпизод. Красноярск, радиостанция «Русская волна», на которой мы, видимо, будем ретранслироваться. Я нахожусь где-то там в служебном помещении с дирекцией, мы разговариваем, но в это время идет фон, эфир станции. И там какой-то диск-жокей собачит с дикой совершенно скоростью. Такие фразы длинные, без запинки, ра-та-та-та-та-та-та-та-та.
Угу.
Директор с некоторой гордостью говорит: вот, говорит, парнишка молодой, говорит. Я говорю: стой, что значит молодой? Говорит: 14 лет. И ему говорит: да не это, Михаил Ильич, не 14. Он говорит: а сколько? Да ему, говорит, на прошлой неделе 15 исполнилось. Приходит этот парнишка, а мне говорят, он гиперактивный. То есть у него повышенная активность, родители с ним не могли совладать. Потому что у него изо рта все время слова летят. Он такой болтун. И вот сел на радио, нашел себя. Он приходит, у него плечи шириной, не знаю, с 20-сантиметровую линейку. Там, узенький, как карандашик мальчик. И он ждет от меня, как от мэтра, каких-то там ему советов профессиональных. Я посмотрел на него и говорю: в бассейн ходишь? Он говорит: нет. Я говорю: надо ходить. Я говорю: тебе еще 15 лет, у тебя еще года 4 есть, пока скелет не обизвествовался. Я говорю: тебе надо легкие развить, потому что без легких нет опоры, без опоры нет голоса, а без голоса, сам понимаешь, работать будет невозможно. Потому что для диск-жокея, который голосом держит аудиторию в течение нескольких часов, любой порог, любое, так сказать, отсутствие резонанса вредно. И вот я его с этим напутствием, о том, что надо ходить в бассейн.
Отправил в бассейн.
Приехал Тева, отправил в бассейн.
Ну, это невероятно. 15-летний диск-жокей, это, конечно,
вот такие,
феномен.
Такие люди,
потому что вы же помните Мишу Денисова, которого, в конце концов, мы привезли сюда, из Ростова-на-Дону.
Да, ну.
И который совершенно феноменальный пулемет тоже. Он 2,5 часа, он держал меня около микрофона. Из этих 2,5 часов 2 часа говорил он, вероятно.
Да, вот такие люди идут на смену.
Сева, но вам все-таки они все равно в подметке.
Да, ставьте вы. Нет, нас и подметками там, и сапогами задавят. И последний эпизод. Мы приезжаем в Санкт-Петербург, там есть радио 1, которое сейчас получило FM-овскую частоту, они нас, видимо, будут ретранслировать. У них было техническое событие. Они в тот день, в тот час вышли на интернет. То есть звуковой сигнал с радио подается на сервер интернета, и таким образом звуковой этот самый канал может быть получен любым человеком в любой части света, если он выйдет на интернет и выйдет на эту страницу. Таким образом, и условно говоря, и в Австралии, там, и в Сингапуре, и на Камчатке человек может все это слышать. И вот, мне кажется, вот такое техническое новшество, Алексей, вы об интернете неоднократно говорили здесь, мне кажется, вселяет надежду на будущее. Вот этой мыслью я и хочу с вами, дорогие друзья, проститься до будущей недели. Мы закончим музыкой красноярских музыкантов. А пока до встречи в том же месте, в тот же час. До следующей недели.